Эпилог. Мой любимый писатель Эдуард Светозаров никогда не забывает о лирических романтических потребностях своих читательниц. Да-да, Светозарова читают не только матерые космические волки вроде меня. Не буду забывать о них и я. Вот вам кое-что о репетиции медового месяца сладчайшей пары доблестных покорителей черного неба, старшего лейтенанта Андрея Константиновича Румянцева и старшего лейтенанта Рошни Пауречисты Тервани. Июль 2622 года. Кастель-Рохас. Планета Цандер, система Лукреция. Не будь я действующим старлеем ВКС Российской директории и кавалером двух орденов Слава, ничего бы у меня не получилось. Нас просто не пустили бы на борт корабля, потому что регулярное грузопассажирское сообщение с системой звезды Лукреция пока еще восстановлено не было. Война кончилась 3 недели назад, а к Лукреции по-прежнему летали исключительно номерные конвои. Впоследствии я узнал, что это было связано с действиями конкордианской мятежной эскадры «Сефид», но в те дни информация о ней была закрытой. В состав конвоя входили 2-4 транспорта и 1-2 эскортных корабля, скажем, вспомогательный фрегат из мобилизованного фруктовоза и тральщик. Так вот, именно на борт тральщика Т-508, включенного в состав эскортных сил конвоя СЛ-22, мне и удалось просочиться. И не только просочиться самому, но заодно протащить с собой извлеченную из госпиталя Рошни. Конвой прибыл через X-матрицу на орбиту Цандера, а уже там я вызвал коммерческое орбитальное такси из Кастель-Рохас. Прямо к борту тральца. Снова же повторюсь. Все это было возможно только потому, что я боевой пилот, гвардеец, кавалер орденов и медалей. В противном случае, ну разве позволил бы командир корабля, старлей Юрьин, стыковку красно-оранжевого гражданского корыта, пересеченного размашистой надписью «Такси Космико» с заслуженным боевым кораблем тральщиком Т-508? В Кастель-Рохас, столице Цандера, мы с Рошни провели 5 дней. Там я уладил дела с квартирой, доставшейся мне в наследство от Камача Сантуша. Прямо скажем, я ее продал. Цены на недвижимость в Тремезянском поясе после войны резко подскочили, так что сумма на моем счету образовалась весьма выразительная. Следующий этап нашего срочно-романтического путешествия – перелет в систему Шау к планетоиду R12 в астероидном поле AD3. Это было уже посложнее. Но своего рода такси «Космика», правда с люксогеновым движком, я все-таки смог организовать, эксплуатируя свои старые знакомства в кабаке «Звездный путь». Стоило это серьезных денег, очень серьезных. Но спасибо покойному Сантушу, после продажи квартиры я мог себе позволить подобный шик. А кто же там квартировал на R12? Кто? Правильно, Алые Тигры. Тут требуется пояснение. Прочитанные мной листы дела номер 56 не давали мне покоя 3 полных месяца. Конец марта, апрель, май и начало июня. Но тогда шла война, и я от тревожных дум достаточно легко отвлекался. Либо на то, чтобы убить еще парочку клонов, либо на то, чтобы очередная парочка клонов в кабине Варегны не убила меня. В конце июня, будучи относительно празден, я понял, что просто не могу не думать о деле номер 56. Мой таинственный двойник, Андрюша Румянцев, с планеты Иноя, который уже летает, не шел у меня из головы. Какие имелись возможные направления действий? Какие потенциальные источники информации? Они мало. Первый источник – яхта Рената, спрятанная мною в пещере на Блэк-Принце, спутники Бэйдоу. Второе – Иванов и Александра Браун-Железнова. Я мог обратиться к кому-нибудь из них, задать вопрос в лоб. Тема «Вектор», дело номер 56, прошу разрешения на ознакомление. Третий. Мой отец Константин Румянцев и моя мама Любовь Румянцева в девичестве Васищева. Да, они покинули станцию Лобачевский в год моего рождения, но что-то мне подсказывало. Уж они-то точно знают, о чем идет речь в деле номер 56. Четвертый. Трапперы из клана «Звездные бульдоги», упомянутого в одном из документов дела. В самом деле, был такой клан в Тремезянском поясе, я о нем слышал. 5. Научная станция Лобачевский. 6. Евгений Голышев, загадочный гражданин, которого сцапала ГАП на борту Ренаты с фантастически высокой температурой. Больного. Его увезли в госпиталь. Может, он умер, а может и не умер. Вон сколько зацепок. На первый взгляд, так даже слишком. Но при более внимательном рассмотрении по-настоящему надежных вариантов у меня, считай, и не было. Одни пустые надежды. К Иванову или Александре я обращаться и в принципе не особо хотел. С ГАП ведь знаете как. Не верь, не бойся, не проси. Сказано было давным-давно по поводу другой организации, но актуальности не потеряло. И в их действенную помощь как-то мне не верилось. Судя по стенограмме из папки, тема «Вектор» была межведомственной, а не строго габовской. И Иванов мог запросто не захотеть отягощать свои, наверняка запутанные, отношения с членами Совета обороны такой ерундой. С моими родителями ситуация была и того сложнее. Здесь я перспектив вообще не видел, если кратко. Это надо знать папу Костю. Когда лет через 30 я стану адмиралом флота российской директории с вот такими погонами, седым усом и мечом в бриллиантах, он и тогда, я уверен, выставит меня за дверь своего кабинета со словами: «Молодой человек, выйдите прочь и подумайте, точно ли вам надо это знать?» А я ведь выйду и подумаю, что не надо. Вот пообщаться со звездными бульдогами – это в голове еще как-то помещалось. Все-таки знавал я и пиратов Иеремии Блада, и траперов Гая Титанировой шкуры. Лобачевский тоже годилось, если, конечно, станцию не уходили клоны. Война ведь была, не будем забывать. Химик Евгений Голышев. С ним, конечно, полная муть. Если товарищ умер, то и говорить не о чем. Если же товарищ выжил, его наверняка замытарила ГАП, а потом, по результатам дознания, либо посадила, либо отпустила. Но просто так отпустить ГАП не могло. Уж больно нервное отношение к векторам скользило из стенограммы, которая шла в деле номер 56 первым же документом. Поэтому следовало ожидать, что ГАП изменит Голышеву личность и возьмет с него все мыслимые подписки о молчании. Выходило, что как ни крути, а Голышев либо мертв, либо недоступен. Так что в сухом остатке кристаллизовалась такая программа отпуска. Встретиться с алыми тиграми в системе ШАО, с их помощью подобрать яхту Рената в той же системе ШАО. Затем на яхте можно было самостоятельно слетать на станцию Лобачевский. Благо, та тоже находилась на орбите Бэйдоу, снова же в системе ШАО. Ну и на закуску попробовать копнуть в направлении звездных бульдогов. Ну и, конечно, рожни, рожни и еще раз рожни, если вы понимаете, о чем я. Июль 2622 года. Временная база клана Алые Тигры. Планетоид Р-12, астероидный пояс АД-3, система ШАО. Самое забавное, что тигры были на месте. Космические сорвиголовы вполне благополучно пересидели на своем планетоиде всю войну. Правда, оголодали они там изрядно. А потому в отношении бизнеса, вот же словцо, тьфу-тьфу, повели себя круче любого Иеремии Блада. «Дорогой Андрей, прекрасные рожни, честь для нас!» — рассыпался Боб Джекей в любезности. «Мы охотно поможем вам, буквально всем, всем, чем богаты. Я был по-военному конкретен. Отвезите нас на Блэк Принцесс и одолжите флугер, любой исправный двухместный, на один день». «Легко. Андромеда, Кассиопея, Малага, учебный Сокол, что угодно». «Сокол вполне устроит. Никаких вопросов. Но вот только материальное положение нашего клана, увы...» «Я заплачу. Сколько?» В ответ Боб Джекей назвал такую сумму, что у меня помутилось в глазах. «Боб, давай будем реалистами», — кисло начал я, но тот мгновенно перебил. «До одного люксогена сколько сжечь придется, чтобы на Блэк Принцесс летать?» — сухо ответил Кейн. Хорошо, что я был с Рошни. Во-первых, ее присутствие не давало мне включить задний ход. Во-вторых, она очень вовремя вмешалась с распредложением. «А что у вас там за варегна в углу ангара стоит?» «А, это...» — «Войну подобрали», — ответил Кейн. И, заметив, что Рошни при упоминании войны нахмурилась, поспешил то ли уточнить, то ли наврать. «Никто из ваших не пострадал. Мы в это все вообще не лезли. Это уже в конце, когда вы выводили своих стационеров с орбиты Цандера, вы бросили кое-какую технику. Ну, а мы подсуетились. Буквально из-под носа у ваших Кейн кивнул уже в мою сторону и широко ухмыльнулся. Увели». «Она исправная?» — спросила Рошни. «Вроде бы да, но у нас с Варегной никто обращаться не умеет. С одной только электроникой сколько проблем. Все говорит и пишет исключительно на фарси. Переводчики Сигурд этот поток легко щелкают, да только пилоту-то не легче. У него голова взрывается». «Это такие у вас пилоты», — злорадно подумал я, летавшие на чарукской технике, но само собой промолчал. «В таком случае давайте возьмем Варегну. У меня 80 часов налета есть», — обратилась Рошни ко мне. «А за это Анер Кейн даст нам хорошую скидку». «Если он нам даст по-настоящему хорошую скидку, я даже готов буду назвать его Ашвантом», — тяжеловесно пошутил я. Напомню, что Ашвант у зарастрийцев означает «замечательного, благоверного человека», а Анер — среднюю такую личность. Анер, конечно, лучше Друджванта, но до Ашванта ему еще расти и расти. Увы, на Ашванта Кейн не вытянул. Озвученная им сумма, хотя и отличалась от первоначальной в меньшую сторону, но все равно превосходила мой личный болевой порог. Кейн готовился опустошить мои счета почти начисто. И на какие деньги мы с Рошни жить будем? Я занервничал по-настоящему. Вот же свинья, может двинуть тебе в рыло, а дальше табельное оружие из кобуры и качать права в духе: «Да ты знаешь, с кем имеешь дело. Да вообще сейчас гап поналетит, прикроет тут всю вашу лавочку». Я даже умное слово вспомнил. Оперативный корабль. Вот поналетит гап на оперативных кораблях. Но, конечно, так дела не делают. Русские боевые офицеры нет, не делают. Пришлось пойти на расширение базы сотрудничества, как написали бы, вероятно, в учебнике предпринимательства. «Послушай-ка, гражданин Кейн, перешел я на более интимную волну. В конце туннеля светит солидный куш. Яхта. Хорошая. Кемеровская. Не сверь, конечно, но очень даже». Кейн слушал меня с непроницаемым лицом тертого игрока в покер. Вот уж с этим в Тремезии всегда был полный порядок. Я продолжал. «Вы везете нас к Блэк Принцесс, даете Варегну. Мы с Рошни летим на Варегне, забираем яхту. Некоторое время ей пользуемся. Скажем, неделю. Также вы помогаете мне связаться с кланом Звездные Бульдоги. А потом, когда я закрою все свои дела здесь, в Тремезианском поясе, просто отдаю яхту вам. И все, мы в расчете». Рошни посмотрела на меня с явным неудовольствием. Все-таки для любимой женщины слово «яхта» наделено неким особым высшим смыслом. Но промолчала. «И что это твоя яхта? Она на ходу вообще?» — спросил Кейн. Вопрос был не в бровь, а в глаз. Врать не имело смысла. «На ходу. Но у нее сломан люксогеновый движок. Там ЛМВ-7 «Искра», чешский. Стоит, по идее, ерунду». «Это я с потолка брал, не имея ни малейшего представления о цене устаревшего, снятого с производства люксогенового двигателя. Ясно, что он должен быть дешевле нового, но вот насколько?» «Толку-то от яхты без движка», — проворчал Кейн. «Но у вас-то и такой нет». Я уже начал жалеть, что рассказал Кейну насчет Ренаты. «Друзья друзьями, но публика та еще. Теперь им ничего не мешало, любезно, и пусть даже бесплатно, отвезти меня обратно на орбиту Цандера, а самим вернуться на Блэк Принцесс и, вдумчиво прочесав спутник зондами и спин-резонансными сканерами, обнаружить Ренату самостоятельно». Видя, что Кейн медлит с ответом, я продолжил. «А меня лично она и без люксогенового движка вполне устроит. Мы с Рошни там прекрасно поместимся. Слетаем на Лобачевский». «Лобачевского здесь больше нет», — Кейн покачал головой. «Вот черт! Что, взорвали?» «Нет. Когда война началась, его успели убрать. В глушь, в систему Граков. Да, выходит, без люксогенового движка до Лобачевского не добраться. Что ж, мои надежды разобраться в деле номер 56 стремительно таяли. Может, оно и к лучшему, промелькнула робкая мысль. Вдруг внезапно к нам присоединился Абдулла Али Илмаз, главный технарь клана, напомню. «Сразу быка за рога», — сказал Илмаз без здрасти. «Гай хочет твою яхту. Гай сказал, чтобы я поставил на яхту один двигатель ЛМВ-9 «Вихрь». «Получится?» — спросил Кейн. «Вихрь — это и есть искра. Отличие только в конструкции Дьюара, откуда точность лучше и потребление люксогена меньше». «Ну, Гай в своем нечеловеческом репертуаре», — подумал я, — «наблюдает за нами с первой секунды разговора с Кейном, а сам появиться не соизволяет. Рошни, что ли, стесняется?» — прислал Алмаза. «Ну-ну». «Гай принимает твои условия», — продолжал Алмаз, — «и даже дает больше. Получишь на яхту движок и люксоген. Слетаешь куда хочешь. 10 дней летать будешь. Но потом яхта наша. Как?» Я не думал ни секунды. По рукам. Июль 2622 года. Орбита Black Princess, система Шау. Замена X-двигателя – это долго? Вообще-то да. Но Алые Тигры, как и прочие звездные старатели Тримезианского пояса, на художественной резьбе по металлу собаку съели. Работали они с огоньком. Чувствовалось, засиделись. За первые сутки сняли все рабочие органы системы охлаждения. В бортах моей Ренаты открылись 2 створа, каждый длиной 10 метров и высотой 4. За вторые сутки разобрали разбитый снайперской стрельбой, теперь я знал, кто так хорошо стрелял, оперативный корабль ОК-9 под командованием майора госбезопасности Же Патру, люксогеновый двигатель «Искра». По частям он прекрасно извлекался через дыры в бортах. Третьи и четвертые сутки ушли на то, чтобы подобным образом частями втащить внутрь Ренаты двигатель ЛМВ-9 «Вихрь» и смонтировать его там. Пятые сутки возвращали на место систему охлаждения. Шестые и седьмые сутки заваривали обшивку. Одно дело обшивку вскрывать, другое – заварить и восстановить сперва герметичность, а потом термозащиту. Потому и провозились 2 полных суток. Итого ровно неделя. К счастью, несмотря на все эти работы, мы с Рошни вполне благополучно могли валяться в капитанской каюте Ренаты и предаваться как утехам страсти, так и сладостному ничего не деланию. Мне даже к исходу этой супернедели начало казаться, что самое лучшее – забить на все эти Лобачевские и на все это дело номер 56. Просто полетать на Ренате туда-сюда по Тримезианскому поясу. Я знал отличные туристические места. Одна долина гейзеров на планете Фтия чего стоила. Вот только дело номер 56 на вашего покорного слугу забивать вовсе не собиралось. Наступили 8-е сутки. Яхту заправили всем необходимым, включая термоядерное топливо и люксоген. Провели полную дефектоскопию. Бригада техников во главе с Алмазом прогнала кучу каких-то тестов с пультов техконтроля в машинном отделении и в реакторной. В завершении всего Ренату вытащили буксировщиками из герметичного дока под кроваво-красные лучи Шау. Вслед за чем планировался совместный полет с Алмазом и техниками на борту, который должен был увенчаться коротким на минимально допустимую дальность X-переходом. Все-таки новый двигатель на новом месте, надо проверять. В самом деликатном режиме с наименьшей загрузкой люксогена. А перед полетом был назначен маленький торжественный обед с Гаем, Кейном, Илмазом, Витара и прочими отборными отбросами общества. Однако женское любопытство распорядилось иначе. Я копался в своем скудном гардеробе, прикидывая, какой из 3 форменных комбинезонов больше приличествует случаю, как вдруг по коридорам яхты раскатился тревожный зумер. Подчиняясь здоровым инстинктам, я выхватил из ниши ПДУ, персональное дыхательное устройство, и с задержкой в секунду 2-е для Рошни. Затем я побежал в пилотскую кабину, где и обнаружил перепуганную Рошни, которая стояла посреди кабины и с видом нашкодившей школьницы лихорадочно осматривала многочисленные пульты и приборные доски Ренаты. «Что такое?» «Не знаю», — ответила Рошни. «Я просто села в пилотское кресло».
«Просто села? А на что ты нажала?»
«Кажется, положила ладонь сюда, на сканер, но я ничего не включала».
«На сканер?»
У Ренаты, как и у любого другого корабля, имелись самые разные противоугонные системы идентификации пилота. Но я знал, что все серьезные системы безопасности на Ренате выключены, а двери корабля и пилотская кабина запаролены простым паролем из 4 цифр. Каковой пароль, напомню, был вот таким – 2952. То есть пароль сей являл собой, скорее всего, чей-то год рождения, записанный справа налево. И, кстати, как я подозревал после прочтения документов дела номер 56, не чей-то, а вполне определенной Ренаты, дочери тех двух научных сотрудников отца, что продолжали на Лобачевском свои загадочные эпигенетические эксперименты, пока не сбежали в 2610 году на эту свою Эною, ну или куда там еще. Ну да ладно, это-то как раз ту секунду значения не имело. Совершенно необъяснимым было другое. Вот раньше, когда на сканер случалось водрузить ладонь, а я за минувшую неделю пару раз приложился от нечего делать, яхта не возбуждалась, а теперь орет как резаная. Я и сделал самое естественное, что мне показалось в ту секунду. Сел в кресло первого пилота и положил на сканер свою ладонь. И начались чудеса. Тревожный зуммер мгновенно заткнулся. Яхта Рената приветствует Андрея Румянцева. Приступаю к сбору данных.
Она тебя узнала. Рошни так обрадовалась, что даже захлопала в ладоши.
Между тем, яхта в тот же миг не только приступила к сбору данных. Каких еще? Но также привела в действие последовательно сервомоторы герметичных дверей, реактор, вентиляцию, фильтры СЖО, насосы системы охлаждения. И это меня, как профессионала, удивило куда сильнее, чем то, что яхта меня правильно идентифицировала. «Знаешь, любимая, ты лучше сядь». Я похлопал ладонью по подлокотнику кресла второго пилота. «Вот сюда. И пристегнись». И лишь после того, как я сам в своем кресле пристегнулся и Рошни пристегнулась, то есть после выполнения азов техники безопасности, мои летунские мозги позволили себе испытать эмоцию изумления, как выражаются киберы в старинных фильмах. А именно, откуда астропарсер яхты знает Андрея Румянцева?
Из-за того, что я прожил к тому моменту на борту Ренаты неделю, астропарсер меня совершенно не должен начать узнавать.
А в какой ситуации астропарсеры вообще опознают конкретную личность? В одной единственной, если кто-то их запрограммировал эту самую личность опознавать, на основе сканирования отпечатков пальцев и, как правило, экспресс-анализа ДНК. Да. Дальше больше. «Текущее местоположение установлено», — сообщила Рената. «Планетоид ШАУ-2157, система ШАУ». Планетоид ШАУ-2157 вместо R-12 – это нормально. Просто разная терминология лоций, астрографического реестра и приведенных X-координат. В общем, место она установила совершенно правильно. Люксогеновый двигатель опрашивается. Люксогеновый танк опрашивается. ДНХ-камера опрашивается. Все подсистемы X-движения опрашиваются и в норме. Цель по техническому состоянию агрегатов достижима. Цель по топливу достижима. Начинаю подготовку к взлету.
Да ты сразу ее начала, подумал я. Но однако же это никуда не годится.
Погоди, погоди, подруга, сказал я, сам себе удивляюсь. Мой голос звучал совершенно спокойно. Не надо никуда лететь.
Формальнее с ней говорить надо, наверное. Робко предложила Рошни.
Рената, приказываю прекратить подготовку к взлету.
«Команда нераспознана», — ответила яхта.
«Приказываю заглушить реактор».
«Команда нераспознана».
«Выключи реактор».
«Команда нераспознана».
«2592».
«Команда нераспознана».
«2952».
«Команда нераспознана».
Ну и так далее. Все пульты тоже были заблокированы, не исключая и те, которые включают-выключают автопилот. Что же делать?
Выхватить пистолет и стрелять? Куда стрелять, идиот? В приборы? Астропарсеры-то в бронированной сфере. Вспомогательные парсеры в бронированных сферах. Проводные коммуникации в бронированных рукавах. Что ж, похоже, оставалось смиренно ждать развития событий. Я понял, что мы с Рошни попали в плен к могущественному и хотелось надеяться доброжелательному роботу. Роботу, имеющему возможность теперь после ремонта переместить нас на 1000 парсеков к неведомой цели. Вот это, после ремонта, было ключом к происходящему. У робота под названием Астропарсер имелась программа. Если люксогеновый двигатель не опрашивался, он не делал ничего. В том случае, если исправный люксогеновый двигатель имелся, а стараниями бригады Илмаза теперь имелся, робот ждал процедуры идентификации. Стараниями Рошни она была активирована, а моими стараниями даже успешно завершена. Идентифицировав человека как своего, как и почему Андрей Румянцев оказался среди своих, я тогда не знал, хотя у меня уже зародились смутные подозрения. Робот проверял возможность успешного выполнения программы до конца. Возможность имелась. Больше никаких других действий, в частности отмены программы, запрограммировано не было. Либо же, и скорее всего, я просто не знал кода отмены. Тяга на днищевые. Яхта Рената играючи одолела слабое притяжение Р-12 и взмыла в зенит. Мы с Рошни посмотрели друг на друга. Она улыбалась. Улыбался и я. Мы не боялись. Мы были счастливы. Совершенно счастливы. Включились орбитальные двигатели. Все 4 могучих горшка разом. Навалилась нагрузка. И тут я понял, что от разгадки всех тайн дела номер 56 меня отделяет один единственный шаг. Один единственный X-переход. Сам того не зная, до самой последней секунды я двигался к разгадке кратчайшим и быстрейшим, самым оптимальным путем. А потом... Потом Диор наполнился люксогеном под завязку. Люксоген сдетонировал, разбросав на сотни линейных метров пространство дробной размерности. И мы провалились в X-матрицу. Июль 2622 года. Эноя. Рената вышла из X-матрицы. И мы увидели... Мы ахнули. «Андрей, я люблю тебя!» — воскликнула Рошни. «Именно о таком свадебном путешествии я мечтала всю жизнь». «Я люблю тебя, Рошни», — согласился я. Мы целовались вдумчиво и долго. А потом я встретил своего брата и других своих братьев и сестер. А потом... Потом я вернулся, хотя и не собирался поначалу. Я вернулся и снова воевал за конкордианскую землю, которая стала для меня почти такой же родной, как Россия. Но это уже совсем другая история, а точнее целых две. Конец книги.